То вас познакомил Ярослав Шимов. Московское время 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Кандапоге совершена очередная попытка поджога магазина. Израиль отрицает, что просил Кофи Аннана выступить посредником в переговорах об обмене пленными. 15 лет назад Свердловск был переименован в Екатеринбург. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Кандапоге в ночь с понедельника на вторник совершена очередная попытка поджога, на этот раз магазина. К счастью, обошлось без жертв. Только что поступило сообщение о том, что задержаны еще трое подозреваемых к убийству местных жителей в городе, но это сообщение еще нуждается в подтверждении. О конфликте в Карелии и возможных путях его разрешения сегодня высказывались депутаты Государственной Думы России. Рассказывает наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский.
Неизвестные хулиганы в Кандапоге на этот раз пытались поджечь продуктовый магазин, принадлежащий фирме «Гермес». Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в половине первой ночи. Пожарным удалось достаточно быстро погасить огонь, магазину нанесен незначительный ущерб. В городе усилены наряды милиции, организовано патрулирование улиц с дружинниками. Об этом Радио Свобода рассказал начальник оперативного штаба ГУВД Кандапоги Александр Чечельницкий.
Оперативная обстановка стабильная. Сотрудники проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение каких-либо нарушений общественного порядка. Участковый уполномочен совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводят беседы с учащимися, преподавателями школ города за недопущение противоправных действий. Разъясняют им уголовные и административную ответственность, которая может наступить за правонарушения, которые они совершали. Усилены наряды патрульной постовой службы, ГИБДД. Проводятся проверки прибывающих в город граждан. К охране общественного порядка привлекаются члены общественных формирований. Всего за период, когда, значит, у нас происходили со 2 по 4 сентября события, к административной ответственности привлечено более 100 человек. Большая часть из них на момент совершения противоправных действий находилась в состоянии алкогольного опьянения. Они привлечены к административной только ответственности. Ни о каком пока уголовном преследовании речи не идет. Хотя прокуратура республики возбуждена уголовное дело по статье 212 «Массовые беспорядки».
О действиях местных властей в Карелии из Петрозаводска рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Пяхтина.
Глава Кондопоги Анатолий Папченков заверил, что ресторан «Чайка», закрытие которого требовали горожане, будет, цитирую, «преобразован по их желанию, хоть в клуб, хоть в спортзал». Глава Карелии Сергей Катанандов побывал вчера в первой кандапожской школе и в машиностроительном техникуме. Он встретился с молодежью и преподавателями, с ними обсудил последние события, связанные с дракой в ресторане «Чайка» и последовавшими за этим беспорядками. Глава Карелии убежден, что молодые люди в силу своего возраста наиболее подвержены влиянию улицы и могут необдуманно реагировать на различного рода подстрекательства. Сегодня глава республики провел встречу с педагогической общественностью Петрозаводска с тем, чтобы учителя объяснили то же самое детям в своих школах. Ирина Пяхтина для Радио Свобода, Петрозаводск.
В Государственной Думе сегодня также говорили о конфликте в Кандапоге. Многие депутаты считают, что конфликта на национальной почве в Карелии нет, а массовые столкновения – это просто хулиганские выходки местной молодежи, говорит председатель Государственной Думы России Борис Грызлов.
Есть два возбужденных уголовных дела. Первое уголовное дело по 105-й статье, которое предполагает убийство, в данном случае двойное убийство. И 212-я статья – это массовые беспорядки. Вопросы межэтнических отношений. Считаю, что это провокационная ситуация. То есть это явная провокация. Есть силы, которые используют бытовые преступления с целью разжигания межэтнической розни. Считаю, что это недопустимо, и в рамках следствия именно на это нужно обратить особое внимание.
Подобного мнения придерживается бывший глава ФСБ, руководитель Комитета по делам ветеранов Госдумы Николай Ковалев.
Я бы эту ситуацию не называл критической ни в коей мере. Мы не первый раз сталкиваемся с тем, что конфликт пытаемся превратить в политическую какую-то ситуацию. И в этом, кстати, заслуга, в кавычках, во многом принадлежит средствам массовой информации. Да, случился конфликт, пострадали люди, люди погибли, но ничего на национальной основе, первопричиной, ничего там не было. Это обычные хулиганские действия. Затем не очень, кстати, умные действия и властей, не очень умные комментарии приводят к тому, что ситуация обостряется. Я бы ни в коей мере, да, и призвал к спокойствию в том смысле, что виновные будут найдены и наказаны. Ситуация успокоится. Почему успокоится в ближайшее же время? Это не конфликт на национальной почве в том смысле, в котором мы привыкли это понимать. день. Это совсем другая ситуация.
Это было мнение Николая Ковалева. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров беседовал с президентом межрегиональной общественной организации Ассоциации чеченских общественных и культурных объединений Мавлитом Бажаевым.
Как вы оцениваете события в Кандапоге? Это криминальные разборки, как выразился премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров, или это межэтнические столкновения?
На самом деле это обычные криминальные случаи, которые кто-то хочет перевести в сферу межнационального такого напряжения, межнационального конфликта. Наша беда, что в последнее время многие недобросовестные политиканствующие фигуры начинают эксплуатировать эту тему с такой точки зрения.
А кому это может быть выгодно?
Ну, есть конкретные интересанты, наверное, те люди, которые, значит, вот именно имеют как раз-таки интерес в этих спорных владениях собственностью. Это конкретные люди и конкретные частные интересы.
А как вы можете прокомментировать заявление Рамзана Кадырова о том, что власти Чечни готовы помочь карельским властям навести правовой порядок в республике?
Я вообще само заявление Кадырова оцениваю достаточно позитивно. Наверное, он имел в виду, прежде всего, наверное, основной закон нашей страны, Конституцию, которая декларирует и гарантирует соблюдение прав каждого гражданина нашей страны.
Многочисленные делегации, в том числе и чеченского парламента, и делегация Общественной палаты России. А в чем их миссия в Карелии?
Ну, их миссия в том, чтобы на месте оценить более конкретно саму ситуацию, найти возможности воздействия, если таковое будет необходимо, на представителей общины с тем, чтобы они предприняли необходимые меры для стабилизации ситуации и по, значит, выявлению зачинщиков этих беспорядков. Кстати, местная община, она предприняла уже определенные действия, и три участника этой массовой драки по настоянию местной чеченской общественности, они пришли в правоохранительные органы. Хотя там участвовали не только представители чеченской общественности.
Как, по-вашему, надо решать подобные конфликты?
Во-первых, у нас должна быть заявлена более четко сама государственная позиция. Сама государственная политика и соблюдение этой государственной политики в этих вопросах должно быть в сфере ответственности МВД. С другой стороны, значит, государство не должно позволять никому эксплуатировать тему межнациональных отношений. Здесь не должно быть никаких других игроков на этом поле, кроме как самого государства. Когда мы, значит, позволили ситуации выйти из-под контроля, то теперь для того, чтобы нормализовать ее, нужны уже значительно большие, значит, количество сотрудников правоохранительных органов и участие властных структур и общественных структур. Но вместе с тем, если бы сразу это локализовали бы, если бы тот начальник городдела выполнил бы свои прямые функции и обязанности, значит, этого бы сегодня не было. Вот как раз таки для того, чтобы они более скоро реагировали, нужна такая мобилизованность. А для того, чтобы была мобилизованность у этих правоохранительных органов, должен быть жесткий государственный подход.
Говорил Мавлит Бажаев. Максим Мирошевский для Радио Свобода. Москва.
Московское время 16:15. К теме событий в Кандапоге мы еще не раз вернемся в ходе нашей программы. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Красноярске родители пяти школьников, погибших полтора года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела детей. Причиной вспышки менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из Амура, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит переговоры в Каире. Цель визита Аннана – поддержать мир в Ливане. Туркмения увеличила стоимость природного газа, поставляемого в Россию, с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против заместителя министра строительства республики Владимира Акпашева, сбившего на автомобиле двух подростков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. Чиновник управлял автомобилем в нетрезвом виде. Адвокат пострадавших в феврале 2004 года при обвале крыши Трансвальпарка намерен обжаловать решение прокуратуры Москвы прекратить уголовное дело против архитектора аквапарка Надара Кончели. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. И, конечно же, его центральной темой будут трагические события в городе Кандапога. Сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода» другой мой коллега Владимир Тольц, который сегодня подготовил для нашей программы обзор публикаций в международной печати. Владимир, здравствуйте. Есть ли какие-то публикации вот по этой теме в европейских газетах сегодня?
Да. Да, есть и их больше, чем вчера. Я об этом говорил вчера, что просто газеты не успели. Сегодня вот эта тема продолжена во многих европейских газетах, в частности, в германской Frankfurter Allgemeine Zeitung и в британской Guardian. Статья в последней называется «Взрыв расовой ненависти в России». Ну, а кроме того, продолжены и другие темы вчерашние. Например, все ведущие британские газеты продолжают сегодня поднятую вчера ими тему положения в Афганистане и присутствия там британских солдат. Все газеты сообщают сегодня в Великобритании о том, что в Афганистане в понедельник погибли 14 человек британских солдат в крушении самолета-разведчика. Лондонская «Таймс» в этой связи вопрошает, как долго Британия может терпеть нынешний уровень потерь в Афганистане. И газета сама себе отвечает, вероятно, долго, хотя цифры потерь и шокируют. Отчасти это объясняется тем, что в общественном мнении Афганистан, в отличие от Ирака, воспринимается как успех. Однако это может измениться, если в своей неподатливости Афганистан начнет напоминать Ирак. Есть немало указаний на то, что это может произойти. Конец цитаты. А другая британская газета «Гардиан» высказывает мнение, что английские потери в Афганистане объясняются тем, что там, как и в Ираке, британским войскам выпадает гораздо более активная роль, нежели изначально предполагалось, и нежели другим войсковым подразделениям, значит, европейских стран. Financial Times концентрирует свое внимание на другой войне в Афганистане, на войне с опиумом. Вот короткая, но впечатляющая, на мой взгляд, цитата. «Афганистан бьет все рекорды производства опиума. А по оценкам ООН, нынешний урожай даст 6100 тонн опиума, на 50% больше, чем в прошлом году, и на треть больше, чем потребляет его весь мировой рынок».
Владимир, а какие публикации о России показались вам наиболее интересными?
Сегодня довольно много вообще пишут про Россию, особенно много на экономические темы. Тут и статьи во французской «Фигаро», и в немецкой «Frankfurter Rundschau» о вчерашнем подписании Путиным в Греции трехсторонних соглашений о строительстве нового трубопровода. И интересная статья довольно в немецкой Tageszeitung о протестах в Швеции против трубопровода через Балтийское море. Там некоторые считают, что его запланированное строительство сопряжено с большим риском в сфере политической безопасности этой страны. Ну и в Италии довольно много пишут о России, в частности, об итальянском интересе к русскому бизнесу. Например, такая деловая газета «Меркати Финансиари» сообщает, что итальянская компания «Конти» примет участие в приватизации российского энергетического бизнеса. А немецкое издание «Wirtschaftsblatt» сообщает, что итальянский премьер Проди хочет приобрести раздробленный на части российский нефтяной концерн «ЮКОС». Ну, довольно много и не на политические темы публикации. Например, несколько иронических публикаций во французских газетах и в британской «Индепендент» о том, что президент Алханов намерен переименовать Чеченскую республику из-за плохого имиджа Чечни.
Большое спасибо, Владимир. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в международной печати для программы «Время свободы» подготовил и представил его Владимир Тольц. В Москве 16 часов 21 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил в ходе визита в Саудовскую Аравию, что Израиль и ливанская группировка «Хизбаллах» согласились на его посредничество в переговорах об обмене пленными. Однако израильские представители говорят о том, что просили Аннана лишь помочь в обеспечении безопасности израильских солдат, похищенных ливанскими боевиками, рассказывает Равшан Гусейнов.
Израиль отрицает факт согласия на посредническую помощь генерального секретаря ООН Кофи Аннана в деле освобождения Эхуда Гольдвассера Насра и Эльдада Регева, израильских солдат, похищенных боевиками Хезболлах. Об этом сообщил представитель канцелярии главы правительства Эхуда Ольмерта, добавив, что Аннана просили лишь помочь обеспечить безопасность заложников. Израильский МИД этот вопрос не комментирует. Представитель министерства Марк Регев заявил, что на прошлой неделе в ходе визита генерального секретаря ООН в Израиль ему напомнили о необходимости полной реализации резолюции 1701, призывающей к безоговорочному освобождению заложников. Несколькими часами раньше Кофи Аннан, находящийся с визитом в Саудовской Аравии, заявил на пресс-конференции в Джидде, что Израиль и Хизбуллах согласились на то, чтобы он стал посредником. Обе стороны согласились принять мои услуги в деле разрешения этой проблемы. Я намерен назначить кого-нибудь для работы со сторонами в обстановке секретности и не скажу вам его имя ни сегодня, ни завтра. У меня лишь одно условие, чтобы мой посредник был единственным. Необходимо, чтобы был один единственный посредник, надежный канал для контактов. Напомню, что требования Израиля о безоговорочном освобождении солдат, похищение которых стало поводом к военному конфликту в Ливане, было включено впоследствии в текст резолюции ООН, положивший конец военным действиям. Однако в той же вводной части резолюции звучит призыв и к решению проблемы ливанских узников, находящихся в израильских тюрьмах. Шиитская радикальная группировка Хизбуллах требует обмена пленными. По сообщениям, в израильских тюрьмах находится несколько десятков ливанцев, в основном члены Хизбуллах, захваченные в ходе ливанской кампании. Министр энергетики Ливана, активист Хизбуллах Мухаммед Фнейш, заявил, что его организация дала принципиальное согласие на непрямые переговоры с целью обмена пленными. Однако отказался комментировать роль Кофи Аннана, сказав, что имя посредника всего лишь деталь. Между тем поступают сообщения о переговорах об освобождении другого израильского военнослужащего, капрала Гилада Шалита, похищенного палестинскими боевиками более 2 месяцев назад. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт опроверг информацию о том, что Израиль ведет переговоры об освобождении похищенного капрала. «Я узнаю об этом из газет», — сказал в понедельник Ольмерт. Катарская газета «Аш-Шарк» сообщила в тот же день, что уже через 48 часов вступит в силу соглашение об освобождении Шалита. По разным данным, Израиль готов поэтапно освободить из тюрем от 800 до 1000 палестинских заключенных, и на одном из этапов Шалит будет передан вначале посредникам, а затем возвращен домой. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 16 часов 24 минуты. Ровно 15 лет назад, 4 сентября 1991 года, городу Свердловску решением Городского совета народных депутатов было возвращено его историческое название – Екатеринбург. Тему продолжает Светлана Кулешова.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» историк и политолог Сергей Мошкин. Давайте вспоминать, как это происходило, были ли опросы общественного мнения и много ли времени понадобилось на процесс переименования.
История переименования Свердловска в Екатеринбург тянулась почти полгода. В конце 90-го года у нас в городе сформировалось движение «За Екатеринбург». Оно носило, честно говоря, откровенно такой церковно-религиозный монархический характер. Задача этого движения была не сколько вернуть историческое название, вот ради исторической правды, а скорее для того, чтобы имя одного из самых одиозных большевиков убрать из названия города. Это общественное движение обратилось к депутатам городского совета. Депутаты не стали принимать каких-то радикальных решений, а ограничились лишь решением о изучении общественного мнения. Насколько изучалось общественное мнение, честно говоря, не знаю, но каких-либо формальных официальных опросов и тем более референдумов не проводилось. Вопрос тянулся полгода, до лета 91-го года. Здесь, как известно, путч, и на волне победы над путчистами, на волне вот этой молодой демократии, достаточно быстро, в неочередном порядке, депутаты собрались на свою сессию, и вопрос решился почти мгновенно. 4 сентября это историческое заседание случилось, а 23 сентября Верховный Совет РСФСР это решение утвердил. Кстати, одновременно одним решением не только был Свердловск в Екатеринбург переименован, но и Ленинград в Санкт-Петербург, и город Загорск, Москва, области Сергиев Посад. Это была вот такая антикоммунистическая волна. Это была эйфория от победы И очевидно, что молодые демократы, я их так называю, желая утвердить действительно свою власть, она всякий раз проявляется в символических формах. Меняется название улиц, городов, убираются памятники. По большому счету, это проявление такого революционного радикального мышления.
Как вообще тогда горожане восприняли изменение названия?
Горожан поставили перед фактом. И очень долго ведь, особенно взрослые люди, привыкали. Сама фонема Екатеринбург, она труднопроизносима. Кстати, ведь за эти годы не появилось ни одной приличной песни о Екатеринбурге. По одной простой причине, что в поэтическую строфу это слово не очень хорошо ложится. Вот эта труднопроизносимая фонема, она приводит к тому, что люди ищут сокращений. Поэтому Санкт-Петербург становится Питером, Новосибирск, Энском, Магнитогорск, Магниткой, а Екатеринбург превратился в Ёбург. Чувствуете, да, коннотацию?
Да.
С некоторой самоиронией по поводу себя. Но это вот такой эрзац, заменитель названия города. И люди общаются на этом языке. Особенно, находясь за пределами города, встречаясь. Ты откуда? Я из Ёбурга. Я из Ёбурга. Это код. По отношению друг к другу мы распознали. Мы земляки.
Сергей Вячеславович, что меняется вместе со сменой названия? Чем Свердловск отличается от Екатеринбурга? Про политика все понятно. А про жителей города, вот я не знаю, отличается житель Пьяного переулка от жителя проспекта Влюбленных. Житель
я думаю, что Пьяного и Влюбленных, безусловно, отличаются, потому что среда окружающая и тем более название, топонимика все-таки нас формирует. Согласитесь, что приятно жить на Сиреневом бульваре, нежели где-нибудь там на Лягушенке. Я думаю, что да, что это сказывается. Но ведь и город за 15 лет очень существенно изменился. Свердловск всегда воспринимался как город заводов, где живут суровые люди в суровых условиях. Города ведь по большому счету не было. Это было некое большое поселение, предназначенное для обслуживания действующих заводов. Сегодня все-таки город приобретает более гуманистические черты. Не в последнюю очередь, я думаю, здесь сыграло и это переименование.
Свердловск промышленный, Екатеринбург человечный, Ёбург криминальный.
Я думаю, что это ироничный, это живой, это молодой, это студенческий. Это все-таки сленг более молодых людей. Молодежь в обиходе, в простонародье, вроде говорят Ёбург, город Ё, просто Бург. Вот эти очевидные сокращения. Угу. Более старшие люди все-таки говорят Екатеринбург. Иногда проскакивает Свердловск, да. Мы свердловчане. Это проскакивает, безусловно.
Спасибо, Сергей Вячеславович, что были у нас в гостях.
Всего доброго.
С историком и политологом Сергеем Мошкиным беседовала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Вы слушаете информационную программу «Время Свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов начнется передача «Время гостей». Сегодня в ней выступит депутат Государственной Думы России, бывший лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Ведет сегодняшний выпуск передачи «Время гостей» Михаил Соколов. Напомню, эфир в 19 часов по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В карельском городе Кондопога этой ночью совершена очередная попытка поджога частного магазина. Погромы торговых точек, принадлежащих выходцам с Кавказа, начались в минувшие выходные после убийства двух местных жителей. В Красноярске родители пяти школьников, погибших полтора года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела детей. Родители разбили палаточный лагерь у коллектора, где в мае 2005 года были найдены обгоревшие тела мальчиков. Причиной вспышки менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из Амура, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В канун начала учебного года в Хабаровском крае заболели более 900 детей. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит переговоры в Каире. Цель визита Аннана – поддержать мир в Ливане. Вчера в Саудовской Аравии генеральный секретарь ООН сказал, что Израиль и группировка Хизбаллах согласились на посредничество ООН в вопросе об освобождении двух израильских военнослужащих. Туркмения увеличила стоимость природного газа, поставляемого в Россию, с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против заместителя министра строительства республики Владимира Акпашева, сбившего на автомобиле двух подростков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации. Чиновник управлял автомобилем в нетрезвом виде. Адвокат пострадавших в феврале 2004 года при обвале крыши Трансвааль-парка намерен обжаловать решение прокуратуры Москвы прекратить уголовное дело против архитектора аквапарка Надара Кончели. Министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет обсуждает в Багдаде с иракским руководством проблемы безопасности и экономическое сотрудничество, в вчера в столице Ирака были найдены тела более чем 30 человек, ставших, судя по всему, жертвами межрелигиозной вражды. На юге Афганистана войска НАТО продолжают масштабную операцию против талибов. Власти Пакистана заключили мирное соглашение с повстанцами, действующими в районе Северный Вазиристан, у границы с Афганистаном. Боевики обязались прекратить оказывать поддержку афганским талибам. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 5 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
5 сентября 2001 года. Программа «Социальный час». Специальная передача «День исчезнувших». В 1981 году латиноамериканская внеправительственная правозащитная организация «ФЕДЕФАМ» объявила 30 августа днем заключенных или людей, которые были задержаны представителями государственных органов и затем пропали без вести. Теперь этот день стал международным. Правозащитная организация «Международная амнистия» особенно выделяет Белоруссию, где исчезновение людей происходит, по всей видимости, с ведома правительственных органов. Исчезнувшие были люди, широко известными в стране. Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, вице-председатель 13-го Верховного Совета Виктор Гончар. Летом 2000 года из Минского аэропорта исчез телеоператор Дмитрий Завадский. Ведет передачу Ирина Лагунина.
Мы позвонили жене Дмитрия, Светлане Завадской. Как вы узнали о том, что ваш муж исчез?
Ну, это было год назад, это, конечно, тоже тяжело действительно вспоминать. Я помню этот день, в принципе, прекрасно, потому что вечером приехал Павел Шеремет, сообщил мне, что пропал Дмитрий. И, вы знаете, как-то в первые секунды вообще не укладывалось в голове, что значит пропал. Моя версия на сегодняшний день, конечно, это все женщины со мной согласятся, у которых пропали мужья, что это, конечно, дело рук властей.
Почему это произошло?
Тоже трудный вопрос, конечно, потому что остальные пропавших, это оппоненты Лукашенко, это какая-то вот месть, вот я даже не знаю, какого-то вот совершенно вот больного человека. Потому что вот эта его фраза, когда Дима перешел на ОРТ, после того, как он работал на него, что «Дима, я тебе этого не прощу». Только сейчас понимаешь вообще вот весь смысл тех слов.
Светлана, я знаю, что белорусские родственники очень активны. Что из того, что вы делали до сих пор, оказалось... Ну, более-менее, скажем, в такой ситуации эффективным.
Допустим, на нынешнем этапе, перед выборами, это вот поездки по регионам. Когда вот мы рассказывали людям, которые смотрят только один канал, который принадлежит Лукашенко, и государственные газеты читают, многие даже не знали о том, что вообще люди пропадают. То есть вот таким образом мы когда пытаемся открыть глаза народу на то, что происходит в стране.
А чья помощь для вас оказалась наиболее полезной?
Меня очень поддержало то, что мы сейчас объединились. Вот все жены, вот, которые попали в эту беду. И, вы знаете, действительно стало немножко легче дышать.
День исчезнувших. Радио Свободы. 5 сентября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
А выпуск новостей науки и техники представит Ольга Орлова.
Группа этологов из Великобритании и США обнаружила, что шимпанзе имеют культурные навыки, которые накапливают и передают из поколения в поколение. Ученые сформировали три группы обезьян, две экспериментальных и одну контрольную. В экспериментальных группах было выбрано по одной взрослой самке. Их отдельно от остальных членов группы учили добывать пищу из специальной установки. Чтобы получить фрукты, самке из первой группы необходимо было сдвинуть дверцу, а другой приподнять ее. Когда самки овладели этими навыками, их вернули в группы. В течение недели после этого обезьяны экспериментальных групп собирались вокруг самки-эксперта и учились у нее хитростям открытия кормушки. Все освоили технологию. В контрольной группе, где не было шимпанзе-учителя, обезьяны не смогли добраться до пищи. Лунный зонд «Смарт-1» Европейского космического агентства завершил свою миссию, столкнувшись с поверхностью Луны. В момент падения скорость аппарата составляла около 2 км в секунду. Удар создал на поверхности Луны кратер глубиной 3 и диаметром 10 метров. Осколки породы разлетелись на 80 квадратных километров. Аппарат был запущен 27 сентября 2003 года. В течение 16 месяцев он передал большое количество информации. Так, в частности, было установлено присутствие на Луне кальция и магния, изучен состав кратеров и вулканических долин, получены детальные карты поверхности. В Северной Ирландии создана технология молекулярных опознавательных знаков, которыми можно метить отдельные клетки и микроскопические устройства. Ученые разработали набор сложных молекул, каждая из которых начинает светиться при соединении с веществом-ключом. В зависимости от строения созданные молекулы флуоресцируют при наличии определенного вещества в растворе, при отсутствии вещества, при наличии одного или нескольких веществ или только нескольких веществ одновременно. Таким образом, молекулы работают как логические операторы и их комбинации. В перспективе такая технология может использоваться в биологических, медицинских и нанотехнологических экспериментах. Беспилотный марсианский разведчик НАСА вышел на стационарную орбиту вокруг Марса. Теперь зонд готов к исследовательской работе. Разведчик стартовал с Земли 12 августа 2005 года. Зонд проделал путь длиной около 500 миллионов километров. Основная задача космического разведчика состоит в детальном исследовании поверхности атмосферы Марса. Для этого аппарат снабжен 6 приборами. В настоящее время за Марсом наблюдают 4 орбитальных автоматических станции, а по поверхности планеты движется марсоход НАСА. Opportunity.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве в Музее личных коллекций состоялась презентация книги-альбома под названием «Ортография», посвященной путешествиям. Издание состоит из оригинальных комбинаций страноведческих эссе двух десятков авторов, фотографий и пейзажей, написанных художницей Галиной Быстрицкой. На презентации побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Коллаж – главный принцип построения книги. Не только потому, что фотография монтируется в стык с живописью, а текст то дробится по разным страницам, то на полный лист дается большим куском. Еще здесь множество авторов, десятка два, наверное, поэтов, искусствоведов, журналистов. Каждый пытается рассказать о самых запомнившихся впечатлениях от поездок в иные страны и города. Сообщают не те сведения, что обычно встречаются в путеводителях, а вроде бы в пустяковые, необязательные вещи, связанные с 5 человеческими чувствами. Взволновавшие почему-то запахи, цвета, звуки, прикосновения и вкус местных блюд. Вот первые импульсы для создания художественного произведения. Ну а что привлекает в пейзаже живописца Галину Быстрицкую, инициатора необычного проекта под названием «Ортография»?
Это не должно быть просто красивое место, это должна быть интрига, рассказ. Когда я еду в машине, иногда, вот в Переславле-Залесский, я вижу совершенно потрясающее место, которое мне дико нравится. Затем я туда приезжаю, оно не то. То есть изменилось освещение, изменилось какое-то время, изменилось мое состояние. Этот пейзаж уже не трогает. Но бывает совершенно магично. Места, которые притягивают и не отпускают. Такие места можно писать всю жизнь.
Художники далеко не всегда любят даже названия давать своим картинам. А вы решили сделать некий синтез вместе с текстом. Почему это понадобилось?
Этот альбом, который мы придумали, он вообще не касается привычной формы, как каталог или альбом про живопись. Это арт-проект, который совмещает в себе ряд возможностей проявить себя творческому человеку, как то слово или изобразительная форма, и породить ощущение. Наша задача от этой книги – каждый разворот – это иероглиф, это знак, который содержит в себе ощущение. Что самое интересное, писатели, которые написали свои тексты в нашу книгу, удивительным образом попали в визуальный ряд столь прочно, как будто они видели эту книжку заранее.
Подчеркивает Галина Быстрицкая. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Беслан портит благостную картину современной России с ее стабильностью, чреватой дестабилизацией. Беслан – досадное недоразумение в стране, где все поют и веселятся, где пародисты и юмористы – главные люди, и скоро совсем не останется неразвлекательных медиа. Так начинается материал независимого обозревателя Андрея Колесникова под заголовком «Бесланский вопрос», который можно найти на сайте «Газета.ру».
2 года спустя после трагедии ее поминали как-то стыдливо, скороговоркой, нехотя отвлекаясь от гуляний, пьянок, от самолетов, разогнавших облака над столицей. Пусть рушится мир, но День города, исконно-посконный праздник древних Кривичей, Вятичей и Рабиновичей, должен быть проведен именно в дни траура и не секундой позже. Как же можно испортить настроение москвичам? Поэтому митинг правозащитников у Соловецкого камня, никому и ничему, кроме бездумного веселья не вешавших, был разогнан. Тираж альтернативного доклада о событиях в Беслане, пера депутата Савельева, сомнительный в своих выводах, но заставляющий задуматься над рядом важных обстоятельств, был задержан в аэропорту Владикавказа, как раньше арестовывали сам издат. Кому мешал этот доклад? Если вы не согласны с его автором, отмените концерт пародиста Галкина и объясните всем телезрителям, почему итоговые выводы депутата Савельева не точны.
По словам Андрея Колесникова, все, что происходило в дни 2-летней годовщины Беслана, свидетельствовало либо об удивительной нечувствительности и неделикатности тех, кто разгонял митинг, ставил в сетку Галкина, не переносил День города на неделю вперед, давал команду настичь и обезвредить тираж доклада, либо о сознательном стремлении забыть Беслан.
Это у власти такой синдром, синдром Беслана. Она боится, что от фото и телекартинки, от громкого плача и лишних слов разрушится карточный домик стабильности, посыплются рейтинги. Надо ли после этого удивляться результатам социологического опроса Левада-центра? 8% считают, что власти сознательно вводят общественное заблуждение, 28% полагают, что власти скрывают правду, 50% уверены в том, что власти говорят только часть правды, 9% затрудняются оценить правдивость власти, и только 5% предпочитают концерт Галкина самостоятельным размышлением над смыслом происходящего, то есть утверждают, что им говорят всю правду. Итого почти 90% респондентов не верят власти.
По мнению Андрея Колесникова, сомневающихся и затрудняющихся дать ответ с каждым годом будет становиться все больше и больше.
Та степень недоверия к информации о Беслане, которая достигает почти 90% суммарно, она рано или поздно может экстраполироваться и на недоверие к собственной власти, к самой, к институтам власти и к тому главному человеку, который ее персонифицирует. Не дай бог, конечно, этому произойти, но вот второго Беслана общественное мнение не переживет, тем более, что если подобного рода события, которые, к сожалению, опять же, можно прогнозировать достаточно уверенно, если они будут освещаться так же, как освещались события в Беслане, и информация будет выдаваться столь же дозированно и стерилизованно, то степень недоверия уже к самой власти, а не к тем, кто выдает информацию, будет очень высокой. Достаточно последнего, на самом деле, толчка, чтобы ложный эффект, вот этой ложной стабильности был развеян.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова, интернет-сайт «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 16:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В карельском городе Кондопога этой ночью совершена очередная попытка поджога частного магазина. Никто не пострадал. В Красноярске родители 5 школьников, погибших 1.5 года назад, проводят акцию протеста с требованием обнародовать результаты экспертиз и выдать им для захоронения тела детей. Родители разбили палаточный лагерь у коллектора, где в мае 2005 года были найдены обгоревшие тела мальчиков. Причиной вспышки менингита у детей в Хабаровском крае стала вода из Амура, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит переговоры в Каире. Туркмения увеличила стоимость природного газа, поставляемого в Россию, с 65 до 100 долларов за 1000 кубометров. Прокуратура Алтая возбудила уголовное дело против заместителя министра строительства Республики Владимира Акпашева, который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил 2 подростков. Один ребенок погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России в августе составила 0,2%, а с начала года 7,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в августе в среднем по стране на 3,4% и составила примерно 1486 рублей на человека в месяц. За 8 месяцев года этот продуктовый набор подорожал на 10,1%, что превышает официальный прогноз по инфляции в целом за год, установленный Министерством экономического развития и торговли на уровне 9%. Власти считают, что им удастся удержать рост потребительских цен в этих пределах. Вместе с тем, по оценке аналитиков, снижение уровня инфляции в стране происходит на фоне сокращения темпов ее экономического развития, говорит президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов.
Темпы промышленного производства, увы, сокращаются. Если они в 2004 году были на уровне 109%, то в первом полугодии этого года 104,4%. И такая тенденция, увы, может сохранится. И тогда к 2009 году прогнозируется заметное сокращение темпов экономического роста, роста ВВП.
Государственная Дума России намерена сократить сроки рассмотрения проекта федерального бюджета страны на 2007 год. Об этом сообщил сегодня председатель палаты Борис Грызлов.
Первое чтение планируется провести 22 сентября, а окончательное четвертое в 20-х числах ноября, то есть примерно на 2 недели раньше, чем обычно. Мы считаем, что в принципе нужно переходить на более раннее окончательное принятие бюджета, так как мы видим, что принимая бюджет в декабре месяце, реально расходованием бюджета буксует и начинается, скажем так, в марте-апреле.
Правительство России одобрило проведение в 2006 году эксперимента по продаже на бирже по свободным ценам до 10 миллиардов кубометров природного газа. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. Документ дает концерну «Газпром» право продать на биржевой площадке по нерегулируемым ценам до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем там смогут реализовать независимые производители топлива. Эксперимент будет продолжаться до конца года или до момента продажи всего запланированного объема газа. В перспективе, по словам заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Рязанова, весь газ для промышленных потребителей в России будет продаваться на биржевых площадках.
Мы предлагаем зафиксировать на уровне, допустим, 2007 года тот лимит газа, который продается по регулируемым ценам, и всех новых покупателей, которые будут в Российской Федерации, всех новых потребителей отправлять на свободный рынок. Это будет означать, что через несколько лет, примерно к 2010 году, вы увидите, что все промышленные покупатели будут приобретать газ по договорной цене, это будет формироваться рынком, и на регулируемом рынке останется только население и жилищно-коммунальное хозяйство.
Российский «Газпром» согласился увеличить цену закупки газа в Туркмении с нынешних 65 до 100 долларов за 1000 кубометров, сообщили представители концерна. Согласно договоренности, в 2006 году «Газпром» дополнительно закупит по новой цене 12 миллиардов кубометров газа, а в период с 2007 по 2009 годы по 50 миллиардов кубометров в год. Основным потребителем туркменского газа является Украина, которая покупает его у «Газпрома» через компанию «Росукрэнерго». Сейчас за счет комбинации дорогого российского газа и более дешевого туркменского его цена для украинских потребителей установлена на уровне 95 долларов за 1000 кубометров. Повышение закупочных цен на туркменский газ со стороны «Газпрома» приведет к увеличению его стоимости на Украине, однако новые условия поставок топлива в эту страну пока не определены. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's пока не планирует повышать корпоративные рейтинги российских государственных компаний «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть», несмотря на очередное повышение долгосрочных кредитных рейтингов России, говорится в сообщении агентства. О мотивах такой политики на примере «Газпрома» рассказывает аналитик Standard & Poor's Елена Ананькина.
Сейчас рейтинг «Газпрома» находится на уровне ниже, чем у Российской Федерации. Связано это с рядом факторов. Прежде всего, с тем, что у «Газпрома» низкая цена реализации газа в России, соответственно, свободный денежный поток получается нулевой или даже отрицательный. Связано это с тем, что у «Газпрома» значительный объем долговой нагрузки. У компании огромные потребности в капиталовложениях. Ну и, наконец, безусловно, взаимосвязи «Газпрома» с правительством Российской Федерации не всегда понятны, не всегда предсказуемы.
Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, проведет в конце октября на биржах Гонконга и Шанхая первичное размещение своих акций, которое, по экспертным оценкам, может стать крупнейшей мировой корпоративной истории – 19 миллиардов долларов. До сих пор рекордным считается размещение на бирже в 1998 году акций японской телекоммуникационной компании NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Второй по величине китайский банк, Банк Китая, в мае-июне 2006 года провел первичное размещение своих акций, ставшее четвертым в истории, объемом 11,2 миллиарда долларов. Это на 800 миллионов долларов больше, чем объем первичного размещения акций российской государственной компании «Роснефть», проведенного месяц спустя. Курс доллара на сегодня 26 рублей 72 копейки, на завтра 26,64. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, курс на среду 34,19. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов. И в завершение этого часа наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Испании. Испанское телевидение, вероятно, присытившись всевозможными конкурсами женской и мужской красоты, с недавнего времени демонстрирует конкурс дурнушек. Шоу оказалось не менее популярным, чем привычные конкурсы писаных красавиц и красавцев, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Идея проводить альтернативные конкурсы для определения мисс Дурнушки возникла 2 года назад у популярной программы 5-го испанского телеканала, которая называется «Здесь есть о чем посудачить». Программа эта, посвященная светским сплетням, довольно скандальная. В ней высмеиваются и критикуются все подряд, невзирая на лица и статус. Так, конкурс дурнушек, по мнению многих наблюдателей, возник именно с целью посмеяться над помпезностью конкурсов красоты. Ведь эти последние, как уверяет программа, давно стали конкурсами компаний-спонсоров. То есть выборы королевы зависят не столько от самих девушек-претенденток, сколько от размеров кошелька и влияния их покровителей. Зато в конкурсе название «Мисс Дурнушки» пока все по-честному. В этом году самой некрасивой девушкой признана представительница Сеуты, испанского анклава на севере Африки, Барбара Дорадо.
Я очень довольна, что получила эту награду. Я вторая девушка в Испании с подобным званием и от него в восторге. Так что спасибо всем организаторам конкурса. Пятый канал проводит конкурс дурнушек с прошлого года и выбирает победительницу при участии телезрителей. Причем смотр проходит по тем же правилам, что и конкурсы красоты. То есть сначала отбираются самые некрасивые девушки в провинциях, а потом из них выбираются победители национального конкурса. Процедура знакомая. Претендентки на победу демонстрируют себя в купальных костюмах перед жюри и гостями шоу. Конкурс транслируется в прямом эфире, и телезрители высказывают свое мнение по телефону или электронной почте. Барбаре Дорадо, как полагается, было выдано удостоверение о присвоении звания самой некрасивой испанки и, естественно, вручены корона победительницы и лента через плечо, не говоря уже о массе всевозможных подарков от спонсоров конкурса. Конкуренция была жесткой. Из 52 претенденток, представляющих регионы, были выбраны 3 финалистки. Барбара, как отметили члены жюри, победила благодаря своей особо некрасивой фигуре. Симпатии она завоевала остроумием и полным отсутствием
отсутствием каких-либо комплексов. Девушка говорила о своей победе с юмором и бойко отвечала на все, даже самые провокационные вопросы журналистов, касающиеся ее личной жизни и отношений с мужчинами. Какие могут быть женихи у девушки с такой физиономией, как у меня? Между тем, Барбара даже спела и станцевала, причем очень неплохо. Повод для радости у нее был. Победа открыла перед ней не меньшие возможности, чем перед любой мисс, победившей на конкурсе красоты. Это возможность получить престижную работу и подрабатывать в рекламе. «Быть некрасивой для меня – это удача», – сказала Барбара. Девушку поддержала и ее семья. «Моя мама смеется по поводу моего избрания еще больше, чем я. Она меня утешает и говорит: «Дочка, лучше быть первой уродиной, чем последней красавицей». Свою преемницу поздравила с победой мисс Дурнушка 2005 года Вероника Гутьеррес, которая в свое время представляла на конкурсе провинцию Самора. «С каждым годом у нас все больше претенденток на звание мисс Дурнушки. Быть некрасивой оказывается выгодно, ведь рекламодателей привлекает не столько красота, сколько само звание победителя конкурса, какого – неважно. Я желаю своей преемнице успехов». Следует отметить, что конкурс на самую некрасивую испанку оказался по душе далеко не всем. В интернете можно найти сотни критических высказываний и упреков в адрес программы за вызов, который она бросила обществу, придумав издевательскую, как считают многие зрители, альтернативу конкурсу красоты «Святая святых» испанского обывателя. Ну а профессиональная критика считает, что конкурс надо воспринимать с юмором, примерно так, как восприняла свою победу на нем мисс Дурнушка этого года Барбара Дорадо. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – эпидемия вирусного менингита в Хабаровском крае. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Это удар по безопасности Иордании, нашим ценностям и традициям.
Цены хлеба и муки в польских магазинах уже пошли вверх.
Стоял как вкопан. Я его как бы толкнул, ну, чтобы чухался, что ли.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны признать, что битва за Ирак поставлена во главу угла идеологической борьбы в 21 веке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.